Я всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургского «Эхо Москвы». Эту передачу вы также можете найти на сайте echofm.online, так же, как и все другие передачи. Кроме того, в описании к этому видео посмотрите расписание наших передач, и также там ссылки на канал «Живой гвоздь» и «Дилетант». Думаю, все это будет полезным и не лишним. Это передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Сегодня наш гость – общественный деятель, правозащитник Григорий Михнов-Пайтенко. Григорий, приветствую вас.
Добрый день. Добрый день.
Наши простые правила для тех, кто с нами впервые либо забыл. Справа чат, пишите туда ваши вопросы. Я за чатом всегда слежу, общайтесь, конечно, но и вопросы это всегда интересно. Если вы смотрите передачу в записи, то, конечно же, лайк, подписка, колокольчик, ну и комментарий, что вы думаете об этом эфире. Просто комментарий в поддержку канала, это очень важно, учитывая, что у нас идет атака ботов. Нас заваливают страйками, то бишь жалобами по-русски. Массовая какая-то кампания идет, и любая ваша активность, взаимодействие с этим видео, комментарий, лайки и подписки, это все помогает оставаться нам на плаву. Друзья, не поскупитесь на этот лайк. Григорий, хотел бы начать нашу беседу вот с какой темы. Вчера пришла новость о том, что политика Алексея Навального продолжают пытать в тюрьме, делая о провокации. Об этом будем говорить. Об этой провокации предупреждали защитники Навального, обращались к омбудсмену Москальковой. Поясню для слушателей, суть в том, что по тюремным законам нельзя находиться в камере с человеком, который морально опустился, не моется и так далее. Надо такого человека избивать, диктуют неписанные тюремные законы. И вот именно такого персонажа постоянно засовывают в одиночную камеру к Навальному, чтобы ему было, видимо, не так одиноко. Такая злая ирония сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. На этот раз, как пишут защитники политика, просто в каком-то ужасном животном состоянии подкинули этого человека Навальному, и он знал, что нельзя его бить, это опасно, потому что сразу же будет уголовная статья, такая статья есть, но тем не менее силой втолкнули в камеру Навального человека, потом Навального, и Навальный за шкирку попытался вытащить этого несчастного, и тут же схлопотал, видимо, новое уголовное дело. И тут речь даже не о том, что Навального будут держать до смерти Путина, а просто, ну, вы понимаете, что находиться в одном помещении с подобным человеком, это опасно для здоровья, уж не говоря о том, что Навальный нездоров после отравления новичком. Григорий, как вам кажется, я часто задаю эти вопросы, и вас, наверное, спрашивал, но все-таки, ну, такое убеждение, что, ну, убить хотят и не только Навального, но и Карамурзу, который получил 25 лет за госизмену, мы знаем, что у него отнимаются стопы, Карамурзу тоже травили всякими ядами, новичком в том числе. Как вы смотрите на эту ситуацию? Есть ли какая-то надежда, что мы можем делать? Люди часто спрашивают, да, что делать, как реагировать на все это?
Ой, ну, я позволю себе сказать так, понимаете, во-первых, естественно, система исполнения наказаний не справляется со своими задачами. Вот, об этом говорилось уже много раз и говорилось значительно более, скажем так, вегетарианские времена. Вот, и даже кое-что делалось, потому что, конечно, система, которая создана в российской тюрьме, она не для исправления и, собственно говоря, даже не для наказания. Вот, она создана таким образом, чтобы человека сломать. Стандартная статья, которая, судя по всему, будет вменена Навальному, 318-я, дезорганизация работы пенитенциарного учреждения. Вот. Эту статью применяли неоднократно. 321-я.
318-я. Это нападение на сотрудника.
Да, на пластиковые стаканчики. Да, 321-я, конечно. Спасибо, что поправили. Вот. Ее же предъявляли и Сереже Мохнаткину в свое время. Вот. Потому что, как всегда, вопрос трактовки. Да? Любое действие, физическое действие заключенного будет трактоваться как основа для возбуждения 321 статьи. Вот. Нужно обладать совершенно недюжинным мужеством и совершенно недюжинными, в общем, способностями, скажем так, само обуздание любых реакций, вот, чтобы, в общем, периодически не поддаваться на эти провокации. Вот. А провокации там создавать умеют. Самые разные. Что с этим делать? Понимаете? Ну, когда-нибудь когда-нибудь мы будем серьезно заниматься реформированием всей системы, всей тюремной системы российской. Вот. Пока все, что можно сказать. Ну, да, наверное, все равно и обращения, и письма, которые многие люди пишут заключенным, понимаете, потому что тут не надо переживать, что ваше письмо дойдет или не дойдет. Тюремная система, опять же, прекрасно видит, какое количество писем идет в адрес, в том числе, политических заключенных. На самом деле реагируют, потому что какие бы указания от высокого начальства они не получали, но непосредственно руководство того или иного учреждения, непосредственно исполнители, которые там служат, там работают, видите, они видят, они понимают, что все, что они делают, так или иначе рассматривается под микроскоп. И хотя бы в некоторой степени это их сдерживает. Потому что, повторю, очень многие случаи, которые попадали в поле зрения правозащитников, они попадали, скажем так, случайно. Потому что огромное количество людей в нашей стране сидит абсолютно без какой бы то ни было поддержки. Что там с ними происходит, общественность не знает. Вот. А происходит все то же самое. К величайшему сожалению, никаких специальных методов, понимаете, к Алексею Навальному тюремная система не применяет. К сожалению, это очень стандартный метод. Более того, судя по всему, именно благодаря тому, что он известен, и многие следят за его судьбой, все эти методы применяются еще в относительно, скажем так, мягком формате. То есть главная задача сегодня, я так понимаю, у его тюремщиков это просто его спровоцировать, чтобы он сам так или иначе нарушил правила внутреннего распорядка.
Как вы думаете, в связи с этим возник у меня такой вопрос? Люди сейчас часто боятся тюрьмы больше, чем фронта, больше, чем войны. И говорят, лучше я пойду по этой мобилизации, повоюю, может, отсижусь в штабе еще там где-то. А вот в тюрьме такой ужас, вот Навального так пытают, этих всяк пытают, медиазону почитаешь, так вообще ужас. Как вам кажется, насколько оправданы эти опасения? Вот всех в тюрьме пытают и в тюрьме опаснее, вот в контексте, если сравнивать, пойти на войну или в тюрьму? Ну, на мой взгляд, лучше пойти в тюрьму. Но, с другой стороны, да, вот такие новости жутковато.
Ну, я думаю, что это все-таки немножко из серии сравнения круглого и зеленого. Понимаете, круглое – это круглое, а зеленое – это зеленое. Понимаете, моя рубашка, которая ближе ко мне, ближе к телу, конечно, может подсказать вот именно такую логику, как вы объяснили. Да, что возможность отсидеться при штабе, при кухне, там еще где-то и так далее. Вот. Вещи-то несоизмеримые, вещи несопоставимые, потому что в любом случае, отправляясь на войну, направляясь для участия в боевых действиях, я рискую вообще-то гибелью бессмертной души, да, потому что, став убийцей, я гублю собственную душу. А в тюрьме, ну да, есть опасность, скажем так, для моего здоровья. Тоже надо сказать, знаете, я, в общем, довольно часто все-таки бывал за все эти годы, сейчас чуть меньше, в самых разных исправительных колониях и тюрьмах, и СИЗО, и так далее. Я вижу, что очень по-разному. Я сейчас не говорю про каких-то там выдающихся личностей, да, которые могут себе позволить купить тюрьму, в которой они сидят. Вот я говорю про самых обычных людей. Очень по-разному сидят. Вот. И кто-то тоже достаточно неплохо. И кто-то, кстати говоря, бывает, что люди без особого, может быть, образования, без особых связей, без особых, скажем так, заслуг перед обществом, да, бывает потом еще и довольны, да, за то, с какими людьми я в тюрьме познакомился. Вот, как мне это много дало. Повторяю, это разные вещи, совершенно разные вещи. И выбор стоит не между сохранением собственной жизни, да, а выбор идет между тем, что может, в общем, повредить моей личности, скажем так.
Вопрос из чата вам задам. Друзья, спасибо, что пишете. Чат справа, напоминаю, ваши вопросы туда, за чатом слежу. Рома Р. вас спрашивает. Есть ли акции или высказывания каких-то видных религиозных деятелей в России в пользу политзаключенных? Являются ли такие высказывания допустимыми?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, начну с конца. Да? Такие высказывания являются абсолютно допустимыми, и вообще известный термин, да, который в какой-то момент пытались применить к Алексею Анатольевичу Навальному, хотя в данном случае, мне кажется, он избыточен, это узник совести. Вот. У нас есть другие узники совести, люди, которые сидят в тюрьме непосредственно за принадлежность к той или иной религиозной организации. Таких много. Вот. Поэтому высказываться в защиту людей, которые идут в тюрьму за ненасильственные преступления, мне кажется, можно и нужно. Потому что, собственно говоря, ну, назовем так, противник государства, да, он может действовать очень по-разному. Он действительно может попытаться или совершить террористический акт, будучи противником государства. И я прекрасно понимаю, почему государство преследует таких людей, и не только в России, да, а где угодно, в любой стране мира. Вот. Мы видим, что было после попытки захвата Капитолия в Соединенных Штатах. Вот. Это насильственное преступление. А есть люди, которые сидят исключительно за свою, например, публицистическую правозащитную деятельность. Это совершенно другая история. Высказываться в их поддержку можно и нужно. Я знаю, что высказывают. И в частности, даже было большое письмо священнослужителей Московского патриархата, вот, которые высказывались в поддержку узников так называемого московского дела. Да, когда вот протесты были достаточно массовые, кстати говоря, отчасти инспирированные преследованиями Навального. Вот. Там был призыв, так сказать, максимально, в общем, государству проявить милосердие и милость. Вот. Потому что, ну, да, возможно, где-то в чем-то были нарушены какие-то правила, но, по крайней мере, всегда есть возможность применить административное право, а не уголовное. Даже если государство считает, что нарушение было и было серьезно. Вот, поэтому высказывания такие были, высказывания такие бывают регулярно. Вот, так что, да, все это происходит. Понимаете, другое дело, что я все время об этом говорю. К сожалению, реальность именно такова, что Россия, на самом деле, очень нерелигиозная страна, в отличие от многих других. В отличие от Польши, в отличие от Украины, в отличие от исламских стран. В России серьезное влияние религиозные организации оказывают на очень незначительный процент народонаселения, около 5%. Вот все вместе, да, всех церквей, всех религиозных общин только являются такими вот, ну, реально религиозными людьми. А все остальное – это пиар. Телевизионный, газетный, какой угодно. Понимаете? То есть представление о том, что высказывания религиозных лидеров как-то могут изменить ситуацию в стране, это, скажем так, очень завышенные ожидания. По крайней мере, в сегодняшнем дне. А может быть, в начале 90-х годов это было так. Вот, тогда бывшие граждане... ...серьезные реакции. На все.
Да, была какая-то задержка, но я вас услышал, да. Какая-то помеха была. А вот спрашивают зрители и слушатели, наверное, стоит пояснить, как же они религиозные? Вон у нас сколько храмов стоит. Для кого стоят все эти храмы? Их прям у нас, по-моему, чуть ли не федеральная программа, но я преувеличиваю, храм в каждый дом практически. Все религиозные, казалось бы.
Ну, вот именно что казалось бы, понимаете, потому что, да, государство в течение достаточно длительного времени старается, по крайней мере, с внешней стороны обеспечить эту религиозность. Вот. Но в качестве примера я могу привести только одно. Точнее, нет, два момента. Давайте так. Существует такое понятие, как статистика МВД. Каждый год Министерство внутренних дел дает такую справку о том, сколько людей, поскольку во время ночных служб на Рождество и на Пасху МВД обеспечивает порядок, да, для того, чтобы ничего не случилось, вот, никакие эксцессы. Вот, а МВД потом дает статистическую справку, сколько людей принимало участие в этих ночных службах. Вот, и с каждым годом число людей, принимающих участие, снижается неуклонно. Вот, и сейчас вот последние данные, которые были по Рождеству, по Пасхе еще я не видел, но те данные, которые были по рождественским службам, по всей стране меньше, чем 1 миллион 200 тысяч человек. Вот и посчитайте, какой процент реальных прихожан. Ну, понятно, в первую очередь речь идет о прихожанах, опять же, Московского патриарха. Вот что касается количества церквей, то тоже это вопрос спорный. Вот, когда я служил в маленьком городе под названием Старая Русса, там было действующих три церкви на тот момент при 30 тысячах жителей. Опять же, три церкви Московского патриархата, одна пятидесятническая церковь и одна старообрядческая. Собственно говоря, вот и все. До революции 17-го года при 13 тысячах жителей в городе было 16 церквей, две старообрядческих, два молельных дома, одна кирха, две синагоги и одна лютеранская церковь. Вот и все. Понимаете? Поэтому тогда был другой процент людей, которые, в общем, принимали участие в богослужении. Просто сейчас, когда строятся, особенно в новых районах, и строятся такие мегалитические здания, конечно, это все обращает на себя внимание. Это очень заметно. Вот опять строят, вместо того, чтобы поликлинику построить, да, опять строят какой-то огромный храм. И зачастую эти храмы стоят, в общем, ну, полупустые, особенно если речь идет о будних днях или рядовых воскресеньях года. Вот это реальность. Потому что мы очень увлеклись в России, опять же, какими-то внешними проявлениями. Вот. Мы можем собраться и там в Сочи отгрохать олимпийский комплекс. Вот. А что будет с этим олимпийским комплексом через пару лет, никого не волнует. Главное, что вот мы тут Олимпиаду провели. Вот то же самое примерно происходит со строительством новых церквей.
Возник у меня вопрос про деньги и церкви, но раз уж деньги, то я напомню для вас, дорогие слушатели, что вы можете нас поддержать донатом. Справа в чате есть значок доллара. Если он не работает, разворачивайте описание к этому видео, особенно если вы смотрите его в записи, и там найдете все возможные способы нас поддержать. Мы все время просим вас относиться к этому как к покупке утренней газеты. Поверьте, 10-20 рублей, 1 евро, 1 доллар – это существенная помощь нам всем, если вы все скинетесь. Друзья, времена тяжелые, так что спасибо вам за вашу поддержку. Григорий, вот про деньги, что я вспомнил. Я слышал такую историю, вопрос точно вам надо задать, давно она меня беспокоит, что в некоторых церквях практикуют следующее. Существует фонд прихода, и в этот фонд просто некоторые бизнесмены приносят взятки по своим каким-то делам, просто им сказали, иди, отнеси фонд той этой церкви, и таким образом через церкви, поскольку они не облагаются налогами, и вообще финансовый контроль там грустный достаточно, отмываются деньги таким образом. Слышали ли вы что-то такое? Насколько это повсеместно? Может быть, вы знаете, весьма любопытно.
Вы знаете, я чего только не слышал, да, но поскольку, как говорится, за руку не ловил и свечку не держал, обсуждать это всерьез сложно. А вот что можно обсуждать, мне кажется, и нужно, особенно с учетом перспектив, то, что у нас очень странным образом в стране организовано законодательство о благотворительности. Если в большинстве стран благотворительность и взносы, особенно юридических лиц, на благотворительные проекты, на благотворительные дела, они выводятся из налогооблагаемой базы, то в российском законодательстве выводятся только пожертвования частных лиц. То есть, вот если я как частное лицо жертвую церкви, я могу эти деньги, так сказать, потом пересчитать и вычесть из налогооблагаемой базы. А юридическое лицо не может. То есть юридическое лицо в лучшем случае это может там как-то провести очень, извините, кривым образом. Зачем это сделать? Вот в советские времена, опять же, был такой анекдот. Зачем у мясника в гастрономе зарплата 80 рублей? А это, кстати, правда. Такая именно зарплата была очень небольшая. Зачем? А чтобы воровал. Чтобы вынудить человека, скажем так, нарушать божественные и человеческие законы. И, соответственно, держать его на крючке. То же самое, мне кажется, сегодня выглядит с религиозными организациями. Потому что вызывает параллельно, что называется, несколько искушений. Да? С одной стороны, низкий финансовый контроль. И сейчас Дума приняла еще, значит, по 115-му закону об отмывании денег. Контроль с религиозных организаций снят. Вот что само по себе неплохо, потому что, понимаете, это было довольно забавно, когда... Ну, мы тоже религиозные организации, вот в частности, для помощи беженцев мы собираем там всякие донаты, вот, в том числе от частных лиц. И люди, предположим, мне передавали, в том числе наличными, какие-то деньги, я потом эти деньги приносил, значит, клал в банк на расчетный счет. Вот. И Сберегательный банк Российской Федерации просил меня отчитаться, меня как руководителя религиозной организации, почему я, как частное лицо, столько много денег жертвую, и не попадает ли эта деятельность под, значит, 115-й ФЗ. Вот. Это было немножко забавно. Да? Ну, естественно, я отчитался, показал. Вот. Но вот такой избыточный контроль, он, скажем так, наверное, не нужен. Вот. Какой-то общественный контроль, то есть, чтобы религиозная организация просто публиковала свои финансовый отчет, он был бы значительно более эффективен. А пока все сделано очень криво, косо, и вот опять же, ну зачем? А вот чтобы нарушали. Чтобы сами понимали, что нарушаете. Вот, вот будете нарушать, значит, у нас будет на вас в папочке будет галочка стоять, что, соответственно, можно вас всегда спросить, а зачем это вы тут, ваше благородие, нарушаете? Так что все ровно в тех же самых целях, что и все остальное.
Да, вспоминаю, как-то к нам в эфир питерского эхо с Арсением Весниным приходил бывший священнослужитель РПЦ Влад Анцибор, он так себя проще называть, рассказывал, как конвертики еще дают верховным.
Ну, это да.
То есть, да, при переезде.
Такая практика существует повсеместно.
Да. Очень много вопросов поступает в чат вам, меня это очень радует. Друзья, продолжайте писать, я все выписываю себе, и вот сейчас как раз начну их задавать, раз есть такой интерес к гостю, это здорово. Атомная лиса спрашивает. Вопрос, как можно относиться к запрету священникам иметь свой собственный Твиттер и Фейсбук? Я, кстати, не слышал про такие запреты. Ну, это разве запрещено в Писании иметь свой блог и приближать...
Это не запрет, да. Опять же, это такое...
А мнение, что это вообще, да?
Это мнение, которое высказал патриарх Кирилл о том, чтобы священники не увлекались блогерством. Вот. Ну, я думаю, что это можно рассматривать как такое частное мнение религиозного лидера. Вот. Пока оно никак не оформлено, что называется, ни законодательно, ни юридически и так далее. Прямого запрета нет. Вот. Но надо сказать, что вообще в РПЦ последние годы, уже лет 15 как, такая очень активная практика о том, что не то, что от лица церкви, да, а вообще как бы то ни было, высказываться вслух, публично, дозволен только очень определенному узкому кругу людей. Причем регулярно этот круг меняется. Да. В течение многих лет, например, отец Андрей Кураев был такой, ну уж извините за выражение, говорящей головой, вот, который много-много-много где и по разным поводам высказывался и так далее. Ну, вот он перестал соответствовать генеральной линии партии, да, и его отправили сначала за штаб, потом в запрет. Ну, вот, и он перестал говорить. Вот. Это вообще такая вот, ну, политика, в том числе информационная. Ну, что, ну, вот там у себя на приходе, батюшка, вы говорите, а со средствами массовой информации будут разговаривать только те, кому положено. Так что, ну, такова реальность.
Субординация во всем. А
Да.
другой наш слушатель, Максим Крангаус, спрашивает, а все тает, видимо, это опечатка, но вот вопрос, Христос в храме был бунтарем или революционером? Дал он право на сопротивление злу священникам и прихожанам?
Да, конечно, конечно. Но
ну, в
это
каком виде, да, сопротивляться?
Да, но тут надо, понимаете, тут надо тоже очень сильно... Это длинный разговор, это уже полноценно объяснить. Он очень сильно связан с историческим и культурным контекстом просто первого века нашей эры в тогдашней Иудее. Вот, потому что это не бунт против власти в классическом человеческом понимании. Да, это бунт против косности сознания в первую очередь. Вот костное сознание стремится любую религиозную практику свести к ритуалу. А Христос говорит о том, что вообще, ребята, голову включать надо. Думать надо о том, что вы делаете. И голову хорошо бы соединить с сердцем, да, чтобы, опять же, делать что-то не механически, а действительно по велению сердца. Не просто формально 10% собственной зарплаты перечислять на фонд, не знаю, Международный фонд мира. Вот. А действительно задумываться о том, куда идут ваши деньги, как они там расходуются. Да? Может быть, не надо 10% перечислять в фонд мира. Да? Лучше к бабушке зайти, соседке, да, и, не знаю, ей там кроме крупы курочку купить. Вот. То есть голову включать. И это выглядит, конечно, как бунт против косности, против ханжества, против вот такой ритуально-магической практики. Понимаете? То есть тут не вопрос в том, что он говорит, нет, надо смести вот это правительство, надо вообще все организовать по-другому и так далее. Но это бунт духовный.
Я думаю, вы услышали ответы на ваш вопрос, друзья. Вопросы идут, это здорово. У нас 3 минуты до небольшого перерыва будет информационная заставка. Друзья, не переключайтесь, лайки за это время поставьте, да и уже это можно. Но я начну один вопрос как раз. Два объединю. Вот Ольга Иванова спрашивает, видимо, вам надо будет еще раз, Григорий, представиться, не все знают вашу историю. Вопрос, кто вас рукополагал, какой епископ? И вот следующий вопрос от Ольги Виноградовой, как вы относитесь к произведению в РПЦ какого-либо варианта реформации? Вот мне кажется, вы уже представляете какой-либо вариант реформации, поправьте, если не так. Давайте попробуем начать, и после перерыва вы еще, наверное, продолжите.
Очень коротко, да, диаконы и священники, я был положен митрополитом Львом Церпицким, новгородским и старорусским, в новгородской и старорусской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В 2014 году я вышел за штат, вот, и через какое-то время, через год примерно, я присоединился к централизованной религиозной организации, которая называется Объединение Православных Общин Апостольской Традиции. Вот, просторечие. Она еще называется Апостольская Православная Церковь, АПЦ. Вот. Через какое-то время я там был рукоположен в епископа предстоятелем, митрополитом Виталием Кужеватым. Вот. Это вот если коротко. Второй вопрос по поводу реформирования. Понимаете, для начала, до того, как реформировать, можно просто обратиться к трудам так называемого собора 17-18 годов. Это собор православной российской греко-католической церкви. Еще, по сути, до революции он был подготовлен. После февральской революции начался. Ну, в общем, по результатам октябрьской революции был прерван. Вот там уже очень много было всего принципиально важного, включая выборы епископатов, включая выборы священства, включая прозрачность и открытость вообще всего того, что происходит с церковными финансами. Понимаете, не надо ничего реформировать. Давайте вернемся просто к тем правилам, которые собор, кстати, эти правила, поскольку они соборно были приняты, никто не отменял. И никто не может отменить.
Давайте здесь сделаем паузу, буквально 1,5 минуты перерыв, и продолжим после перерыва. Друзья, не переключайтесь, ваши лайки за это время жду.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс, но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Друзья, еще раз приветствую вас на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургского «Эхо Москвы». Меня зовут Сергей Кагермазов. Передача «Особое мнение». Наш гость сегодня – общественный деятель и правозащитник Григорий Михнов-Байтенко. Григорий, еще раз вас приветствую.
Еще раз приветствую.
Друзья, напоминаю о ваших лайках, подписках, колокольчике, все это нажимайте, комментарии пишите. Это особо важно сейчас, потому что нас закидывают страйками, то бишь жалобами, идет атака на наш канал, поэтому надо показать, что мы вам важны. И, конечно же, ваши донаты, напоминаю, справа чат сейчас, вы видите значок доллара, нажимайте, не работает, разворачивайте описание к этому видео, и все возможные способы нас поддержать там перечислены. Поверьте, любая сумма нам важна, мы этот проект действительно делаем вместе с вами. Мы до перерыва обсуждали как раз, какую церковь вы, Григорий, представляете, апостольскую, православную. Кто забыл, отмотайте, посмотрите. А я вот даже от себя хотел задать вопрос. Можно ли вот вашу церковь, вас отнести к некой реформации, протестантизму внутри христианской российской традиции? Правильно ли это, или это с натяжкой? Как охарактеризовать вот это явление?
Да, это, в общем, конечно, такой сложно сочиненный тоже, на самом деле, вопрос, который требует очень развернутого ответа, потому что нужно, в общем, для начала договориться о терминологии. Один из людей, который, в общем, сделал все для того, чтобы апостольская православная церковь существовала как реальное объединение верующих, отец Глеб Якунин, вот, он любил шутить о себе самом, говоря, я маленький Люка. Вот. Так что в определенном смысле да. Но вопрос в том, как мы понимаем, что такое реформа и так далее. Мы понимаем вот то объединение верующих людей, которые я представляю, понимаем самую главную разницу вот в чем. Что на самом деле существует две модели построения церковности. Одна модель ватиканского образца, это имперская модель, вот, а вторая модель – это условно апостольская конфедеративная. И проблема, в частности, православных церквей, то, что обычно называется мировым православием, то, что они строят свой маленький Ватикан. Понимаете, мы католиков не любим, мы свой собственный Ватикан построим. Вот. И это всегда, на мой взгляд, вообще имперские модели – это плохо. Потому что она подразумевает жесткую вертикаль власти, жесткую подчиненность, жесткую отчетность и так далее. Если мы посмотрим на какие-то документы, понимаете, именно документы, потому что есть такой сборник, который называется «Дидахе», вот, правила, да, есть сборник, который называется «Апостольские правила», так или иначе, это, в общем, документы подлинные, да, не подложные, и они, в общем, излагают некие принципы, по которым должна церковь существовать. И там все время говорится о том, что в согласии, в совете, в обсуждении, и нигде нет слова «подчинение». Нигде нет никакого слова про, опять же, вертикаль власти. И вот мы пытаемся строить модель вот именно по такому принципу. Да, такая модель существует как раз в очень многих протестантских деноминациях. Но протестантские деноминации, они добровольно отказываются от, в общем, довольно важных вещей, связанных с духовным наследием, с церковным опытом. Вот, там совсем не все плохо, когда речь идет именно о духовных вещах, а не о формальных правилах, кто кому подчиняется и кто кому сколько раз ку делает, у кого какого цвета должны быть штаны. Вот. Там много очень полезного. Многие протестантские деноминации просто это отбрасывают. Но с точки зрения управления, вот именно конфедеративной общности, общения, выстраивание не системы подчиненности, а именно системы взаимодействия. Там есть чему поучиться уже, скажем так, на современном опыте. И сейчас, особенно, конечно, после эпидемии COVID, когда мы все научились работать дистанционно, в частности, вот сейчас наша с вами передача тоже таким образом, да, нам уже не обязательно к 11 утра в студию бежать, сломя голову. Вот, можно и дистанционно, понимаете, это дает совершенно новые возможности людям во всем мире, и вот у нас в нашу общую большую конфедерацию апостольских православных церквей входят в самые разные общины, и в Африке, и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Австралии, и так далее. Это не подчиненность, но это взаимодействие, при том, что, так сказать, все общины признают те или иные духовные авторитеты, и, повторяю, это не вертикаль власти, а вертикаль власти в церкви может быть только одна, от человека к Богу. Вот. А между собой может быть общение равных и попытка выработки каких-то решений, отношений, в том числе к сложным вызовам современного мира, включающие и проблему, если она для кого-то является проблемой ЛГБТ и искусственного оплодотворения, и клонирования человека, а также войны и мира. Вот это все проблемы, на которые церковь в том числе должна отвечать, а не стыдливо заметать под ковер и говорить, что нет, а кто вообще упомянет, тому анафема. Понимаете, есть вещи, которые в мире присутствуют, поэтому, значит, на них так или иначе нужно реагировать.
Еще вопрос от слушателей. Снова «Атомная лиса» спрашивает. В этом году слышала, что проходили какие-то молитвенные мероприятия в заброшенных церквях. Как это назвать? Не проще ли было их отреставрировать, чем строить новые? У них потенциал выше. Слышали что-то об этом?
Нет, я, честно говоря, ничего не слышал. По поводу заброшенных церквей. Заброшенных церквей в России очень много. Я знаю, ну вот, чтобы далеко не ходить, да, в той же самой Новгородской и Тверской епархии, Псковской епархии, очень большое количество церквей. С чем это связано? Ну, в первую очередь, с тем, что изменилась политическая география. И какие-то места, которые являлись крупными центрами, промышленными, торговыми, какими угодно, до 40-х годов, сегодня в запустении. И там нет жителей. Вот. И, соответственно, некому содержать, некому восстанавливать, некому ходить в такие храмы. Они разрушаются. Епархии, в том числе, вот опять же, РПЦ, их не берут на баланс, да, потому что, ну, в общем, действительно, с экономической, да и с практической точки зрения, вещь бессмысленная. Другое дело, что, например, в том же самом Буригах, например, на берегу озера Ильни, есть совершенно потрясающий храм, и я несколько раз предлагал сделать там просто музей истории церковных гонений. Да, такой вот разрушенный храм, отчасти взорванный, его на самом деле можно законсервировать, рядом есть здание небольшое, где можно было бы развернуть хорошую экспозицию, но место, в принципе, нежилое, да, но проездное, мимо идут, так сказать, автобусы, в том числе рейсовые. Вот, и могли бы ходить и туристические группы туда. Ну, опять же, это требует вложения, это требует какого-то включения головы. Это слишком, так сказать, видимо, сложная какая-то конструкция, которую, ну, епархия на себя, например, брать не хочет. Вот. А вообще молиться можно где угодно. Хоть дома, хоть в лесу на полянке, хоть в заброшенной церкви, уж кому как нравится. Вот. Отреставрировать все не получится, повторю, и ту цифру, которую я вам называл, да, сколько храмов было в той же самой Старой Руси. Если их сейчас вернуть просто, ну, вот так взять и вернуть церкви все, прихожан не наберется, честное слово.
Как раз насчет молиться где угодно. Еще вопрос от слушателя. Сферос спрашивает, каково ваше мнение о храме в парке Патриота, его содержании и облике. Я даже добавлю, что вот, допустим, делать с этим сооружением после конца путинского режима. Я бы вот лично там сделал какой-нибудь музей российского фашизма. А в Европе, например, в церквях, напомню, делают и бары, и библиотеки, и скейт-парки. В таком баре, кстати, сам был. Вполне нормально. Ну и говорят, что Бог не в ребрах, а в бревнах. Ваше вот отношение
наоборот,
к такому?
Наоборот, не в бревнах, а в...
Ой, извините, да, оговорился.
Вот в том-то и дело, что Бог, конечно, в ребрах. Понимаете, я могу сказать только одно. Я не знаю, что потом будет с храмом в парке Патриот.
Да, уместно ли там службы проводить потом, после всего?
Знаете, те фотографии, которые я оттуда видел, в общем, вызывают у меня какое-то очень такое смешанное чувство. В общем, скорее, это какие-то картинки из фильмов Роу Александра Артуровича. Да, вот там были всякие замки подводного царя. Вот что-то из этой серии у меня скорее ассоциируется. И вот. Но опять же, молиться можно где угодно. Понимаете, мне лично приходилось молиться и в тюремной камере, и на стадионе, и в шахте под землей, и так далее. Так что внешний антураж — это дело десятое, на мой взгляд. Вот. Проблема в том, что мы действительно совершенно не представляем, что будет дальше. Другое дело, что, вы знаете, я придерживаюсь той точки зрения, что вот такого рода памятники, их ни в коем случае нельзя разрушать. Понимаете, они должны остаться как напоминание о совершенно конкретной эпохе. Вот. И когда, например, стоял вопрос о восстановлении Храма Христа Спасителя в Москве, на мой взгляд, был совершенно потрясающий проект. Мы его обсуждали с покойным таким замечательным мыслителем и искусствоведом Игорем Наумовичем Голомштоком, вот, который тоже очень восхищался этим проектом. Когда над гладью воды, я напомню, там был все-таки открытый плавательный бассейн Москва на этом месте, вот, на такой специальной платформе предполагалось ажурно из арматуры воссоздать контур храма, который бы в определенное время, особенно там, понятно, в темное время суток, с определенной подсветкой, он как бы взлетал над Москвой. И оставался бы символ храма. Понимаете, вот это был с художественной и с этической точки зрения, на мой взгляд, очень интересный проект.
А внизу что, бассейн остался бы.
Да, но при этом оставался бассейн. Вот. Понимаете, и это была бы память, в частности, о нашей истории, потому что храм был взорван, на этом месте предполагалось строительство вот этого мегалита Дом Советов, вместо этого взяли и залакировали действительность. Понимаете, построили такую, в общем, вполне новодельную штуку, где большинство барельефов вообще отлиты из пластика, они даже не каменные. Вот. То есть это такая имитация, которая как бы берет и замазывает историю и говорит, да все нормально, ничего не было. никаких гонений не было, да, вот как храм стоял, так и стоит. Нет, гонения были, и жертвы были. И страна и люди от веры в Бога отказались. И вот нам нужно напоминание об этом. А храмов, понимаете, потому что все равно ведь храм Христа Спасителя в Москве, это, ну, по сути, не приходской храм. Да, это такое место совершения торжественных богослужений. В Москве хватает мест. Вот. А если не хватает мест в Москве, знаете, можно где-нибудь в Подмосковье построить. Собственно говоря, что вот с этим главным храмом вооруженных сил и случилось. Понимаете, любой епископат и патриарх московский и всей Руси всегда в этот храм там, на специальной машине доедет. Вот. И прихожане, если очень захотят, туда тоже соберутся. В Москве нужны маленькие, скромные церкви. Вот то, как я видел, например, в Финляндии, где православная финская церковь, у них большинство помещений, это вообще, например, выкупленные там двух-трехкомнатные квартиры на первом этаже, куда могут собраться те 20-30 человек, которые реально живут вот в этом доме или в соседних домах. Понимаете, если соберутся следующие 30 человек, то они найдут в соседнем квартале такое место. Не надо строить отдельное помещение, выделять на это участок, значит, соответственно, выносить это как. Храм – это функциональное место. Вот что нужно понимать. Если есть историческая церковь, то, ну, прекрасно. Если есть пустырь, который, ну, действительно бессмысленный, там помойка, понимаете, давайте его окультурим, давайте облагородим, и люди готовы своими деньгами скинуться и построить там церковь, и, может быть, какие-нибудь учебные классы, может быть, место, где детская площадка и так далее. Ну, очень хорошо. Но не надо это делать за счет бюджета. Самое главное.
Вопросы вроде бы про религию, веру и церковь закончились, но не закончились сами вопросы. Есть еще один. И как раз хочу его задать, потому что это ваша тема по поводу беженцев из Украины. Я знаю, что вы помогаете. Мы беседовали с вами ранее в эфирах на эту тему. Слушатели с ником вот так спрашивают, сколько вернули родным насильно вывезенных детей Украины. Но это я отвечу для статистики. Вопрос уточню. Вот по последним данным 17 человек вернули Украину, утверждает, что более 16 случаев зафиксировано депортации детей в зоны боевых действий. Понятно, почему эта тема важна. Международный уголовный суд ждет нашего президента поговорить. Хотел вас спросить, какие новости у вас есть о помощи беженцам, как им можно помогать, может быть, что-то про детей, какая-то информация появилась. Я в прошлый раз вас спрашивал.
Спасибо. Да. Да. Ну, это действительно тоже совершенно бесконечная тема, потому что, собственно говоря, еще, как мы с вами понимаем, ничего не закончено. И продолжаются боевые действия, и, соответственно, продолжается эвакуация людей из зоны боевых действий, особенно там, где они обостряются, скажем так. Вот. Проблем очень много. Проблемы на, ну, то, что называется, присоединенных территориях, в том числе с медицинской помощью, с лекарственным обеспечением. Вот сейчас большинство обращений связано именно с этим. Да, потому что на самом деле, ну вот по крайней мере на сегодняшний день, боевые действия локализованы в общем в довольно небольших, скажем так, населенных пунктах, и оттуда поток небольшой людей, которые непосредственно выезжают и хотят уехать. Но очень много обращений, связанных с медицинской помощью. Мы сейчас каждый день занимаемся очень сложными случаями, связанными с онкологией, с последствиями ранений, и пулевых, и минно-взрывных, и каких угодно. Вот. Собственно говоря, есть у меня телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Вот я еще есть в Фейсбуке, да, можно подписаться, можно все эти новости, в том числе о том, как можно помогать, получать. Мы с ужасом ждем, что если боевые действия вспыхнут с новой силой, вот, а мы все, скажем так, находимся в ожидании, исходя из тех утечек, которые, да, дают разные источники, вот, то опять возникнет поток беженцев. И это очень разные люди, у них очень разные представления. Речь сейчас в данном случае не о политике, а просто о попытке спастись. Поэтому, когда вместе бои, столкновения на линии фронта, не организовываются гуманитарные коридоры, когда люди могут в любую сторону ехать, то понятно, что у людей остается единственная возможность бежать туда, куда их военные, собственно говоря, пропускают. Вот. И действительно очень большое количество людей из Украины, и из Донецка, из Луганска за последний год бежали через территорию России просто потому, что в сторону Украины, например, выезда нет. Вот. Насколько я понимаю, значительная часть этих людей, может быть, даже можно говорить о большинстве, они в конечном итоге уехали из России, они в России не остаются. Вот. Но кто-то остается, в основном в силу семейных, я бы сказал, причин, потому что, ну, это не секрет, это реальность, да, то, что у очень многих людей есть родственники, к счастью, у людей сохраняются хорошие отношения в семье, и у тех, у кого есть возможность своих родственников принять, они их принимают, и люди остаются здесь, просто в силу вот таких тоже, я бы сказал, бытовых причин. Но, знаете, 100%, вот 100% людей, которые бежали из Мариуполя, уехали из Мариуполя, на вопрос, а что вы хотите в конечном итоге, где вы хотите жить, они отвечали, мы хотим вернуться в Мариуполь. Вот, собственно говоря, та идея, которая у людей остается. Вот это самое главное. Потому что, в общем-то, все эти годы, и с 2014, да и раньше, с 91 года, насколько я понимаю, там действительно не все так однозначно на востоке Украины. Вот. Но все, кто хотел действительно уехать в Россию, они уезжали. Совершенно спокойно здесь натурализовывались. Совершенно спокойно получали гражданство и жили, и растили детей, и так далее, и тому подобное. И особой проблемы в этом не было никогда. Вот. А кто хотел, уезжал в Европу.
Вот. Итак, сейчас много времени у нас, к сожалению, остается. Да, хотел бы еще один вопрос задать на текущую. О текущей повестке. Вот новость пришла с утра, что российского публициста Александра Архангельского не пустили в Грузию. Он собирался, если я не путаю ничего, лететь в Ереван, снимать документальный фильм очередной. А до этого, вот буквально вчера, Эстония предупредила, что не будет пускать через свою границу россиян, бегущих от мобилизации. Мы об этом подробно говорили с политиком Львом Шлосбергом вчера. Можете посмотреть, друзья. А вопрос мой такой. Как вы думаете, Григорий, можно ли как-то найти хоть какое-то оправдание политики стран Балтии, Грузии, которые вот не первый раз уже то высылают людей, не пускают, объявляют, что именно вот людей, никаких ни олигархов, ни чиновников, а обычных людей, не разбираясь, кто из них кто. Можно ли понять эти государства?
Понять это все, конечно, можно, и оправдать, что называется, можно все, что угодно, но вообще это все немножко, знаете, на мой взгляд, такая имитация бурной деятельности.
Зачем? Для кого? Перед кем имитация?
Я думаю, что для внутреннего употребления. Понимаете, в основном для внутреннего употребления этих стран показать, что мы вот такие, мы вот можем, мы противостоим и так далее. Что касается, например, погранслужбы Эстонии, то мы уже неоднократно говорили об этом и писали даже письма. Мы, это я имею в виду, в первую очередь, конечно, волонтерские всякие организации, потому что погранслужба Эстонии регулярно, например, не пускает на свою территорию людей с украинскими паспортами, граждан Украины, которые пытаются проехать. Причем проехать транзитом. Собственно говоря, они не едут в Эстонию, да, они просто используют наземную границу для того, чтобы оказаться в Евросоюзе и потом ехать куда-то дальше по своим делам. Несмотря на наличие загранпаспортов биометрических, несмотря на наличие билетов, вот человека с билетом Таллин-Рейкьявик и с загранпаспортом Украины не пустили в Эстонию. Почему? Непонятно. Человек поехал на другую границу, спокойно перешел, оказался в Хельсинки, улетел в тот же самый Рейкьявик, да, но только сгорели билеты почти там на 600 евро на него и на всех членов семьи. Зачем? Почему? Зачем это делать? Что в этом, кроме имитации бурной деятельности? Не знаю. Вот. Это, на мой взгляд, это такая довольно печальная штука. Ну, конечно, опять же, можно оправдывать, потому что лес рубит, щепки летят, нужно понять о них. Посттравматический синдром, это общение с российскими властями и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, это говорит, что называется, о несовершенстве мира. Вот, и о несовершенстве, опять же, таможенных и пограничных правил в этих странах. Потому что, конечно, когда не существует простых, понятных и универсальных критериев, то в конечном итоге все отдается тоже на откуп товарищу майору. Ну, товарищ майор просто, он может быть господин майор, да? Вот. Но он точно такой же майор. Понимаете? Точно такой же волюнтаризм. Вот. Потому что ничем, кроме волюнтаризма, это не оправдано. Ну, на мой взгляд, это плохо.
Напоследок историческая короткая тема, надеюсь, короткая, хотя на самом деле гигантская, просто мы сейчас разговариваем в тот день, когда был подписан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к Российской империи, больная тема, 1783 год, по сути, аннексия произошла, но тогда другие были совершенно реалии, Крымское ханство существовало. Вопрос мой в завершении такой, вот такая дата, что так россияне держатся за Крым? Я вот россиянин по паспорту, мне вот по барабану, извините за просторечие, в Крыму никогда не был, и что он есть, что нет, мне все равно, может, меня кто-то заклеймит. Но для многих людей, поддерживающих, не поддерживающих Путина, вот Крым и все. Как вы себе объясняете этот феномен? Что, зачем нужен какой-то Крым?
Я думаю, что это, во-первых, вопрос, опять же, несколько устаревших конструкций, которые есть у нас в головах. Для меня Крым – это очень важное место, потому что мои первые детские воспоминания связаны как раз с Крымом, потому что в Крыму была Ялтинская киностудия, мама это был филиал студии имени Горького, и вот мама работала на студии Горького, и мы каждый год ездили туда в экспедиции, вот, года в 2,5, да, я уже какие-то первые воспоминания, они связаны именно с Крымом. Вот. Но дальше начинается вопрос, а как я воспринимаю вообще государственное устройство, как я воспринимаю порядок, что значит для меня, как для гражданина той или иной страны, государственная принадлежность той или иной территории. Вообще Крым, как и Валаам, как и Африка, и Австралия, и так далее, это все продукт, это все Божье произведение. Понимаете, меняются эпохи, меняется государственная принадлежность. Крым, опять же, исторически это крайне интересная история. И там много раз всякое разное менялось. Да, это была греческая колония, это была часть большой арабской империи, это было независимое Крымское ханство, это была Российская империя. И все то же самое. И скалы были, и бухты были, и сосны были, и все было так прекрасно и замечательно. Что мы делим? Вот в чем проблема. Крым – это прекрасное, уникальное место на Земле. Что мы делим? Вот для начала нужно задуматься об этом, да, потому что вообще я знаю огромное количество моих друзей, российских граждан, которые в 90-е годы покупали дачи себе в Крыму и счастливо ездили каждый год с детьми, животными, родственниками, кролика и кого только туда с собой не брали. Вот, и никакая Украина им не мешала наслаждаться этим потрясающим местом. Зачем нужно было настаивать именно вот на такой форме присоединения, в кавычках, мне до сих пор не понятно.
Спасибо. Спасибо, Григорий. Наше время заканчивается. Друзья, ваши лайки, комментарии, все это очень важно, нас заваливают страйками еще и поэтому, поэтому помогайте нам. И ваши донаты, конечно же, в описании к этому видео вы найдете все возможные способы нас поддержать. Это очень важно и существенно. Это была передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Нашим гостем сегодня был правозащитник, общественный деятель Григорий Михно-Пайтенко. Григорий, спасибо вам большое, что были сегодня с нами.
Спасибо. До свидания.